Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Магдалиной. Здравствуйте, мать Магдалина!
Здравствуйте!
У нас уже было много записей, и разные темы освещались. Но вот сейчас мне хотелось, и я думаю, беседа наша будет такого широкого спектра. Для начала мне бы хотелось, знаете, о чем у вас спросить? Вот промысел Божий в жизни человека. Вот когда вы впервые в жизни, даже еще до монашества, почувствовали, что, очевидно, вот какая-то рука свыше ведет, или вот какое-то присутствие явное в вашей жизни высшего, высших сил?
Столько хочется сказать до того, как ответить на вопросы, потому что, наверное, сегодня я впервые говорю как мать Магдалина, потому что до этого все время с инокиней Макриной мы разговаривали, с сестрой Макриной. Нас даже на Святой Земле так, смеясь, меня величают Магдалина Макрина, чтобы не перепутать с другими Магдалинами, с другими Макринами. Но это так, за скобкой. Я могу сказать одно, наверное, что я не знаю, как это жить и не чувствовать, что над тобой рука Божья. Я просто не знаю, поэтому мне сравнить не с чем, ответить мне нечего. И с какого это возраста происходит, это уже не знаю, потому что со своего сознательного возраста я всегда знала, что это так. А то, что со мной происходило в моем бессознательном возрасте, мне рассказывали, и это тоже было так. Всегда с нами Господь, всегда рука Божья над нами. И я все чувствую, и все.
Мать Магдалина, ну вот исходя из этого, мы можем сказать, что не мы выбираем святых и начинаем почитать, любить их, а они нас выбирают. И вот такая особенная, удивительная духовная связь со святой преподобной мученицей Великой княгиней Елизаветой Федоровной у вас тоже случилась как-то очень органично в жизни. Если можно несколько слов еще об этом сказать, хотя мы об этом говорили когда-то вот по разным поводам. Но вот сейчас я вот эту линию как-то я чувствую, связь вот немецких гефсиманских принцесс, а дальше будем говорить об императрице Марии Александровне. Поэтому, конечно, надо все-таки начать с преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы.
А можно чуть-чуть раньше? Потому что к преподобной мученице Елизавете меня привел преподобный Серафим, а к нему привел святитель Алексей. И вот это вот такой тихий, можно сказать, какой-то такой поход плавный, один передавал другому, другой передавал третьему. Наверное, все помнят, когда мощи преподобного Серафима были в Москве, и они были в Елоховской церкви. Не знаю, почему, я не могу это объяснить сейчас. Мне всегда хотелось к святителю Алексею, а это было там, и всегда очень интересовал преподобный Серафим. Просто интересовал еще до моего такого, как можно сказать, второго крещения, потому что я не знала, что я крещена в детстве, и в 89-м году крестилась Аще Крещаем. Вот такая была одновременная встреча, именно была это в Елоховской церкви с поклонением мощам, с поклонением у раки святителя Алексея, и дальше уже просто вышло напрямую. Мне подарили книгу «Любовь Миллер» о Елизавете Федоровне. Я уже ходила в церковь, как-то, наверное, более глубоко и более серьезно стала изучать и иконопись, стала внимательнее относиться к житиям святых, потому что по образованию это художник, и поэтому, в общем-то, история искусств предполагала знание русского искусства, знание жития святых. А тут как-то более серьезно, более глубоко, и с первого дня, от того, как вот это вот было мое крещение в мае, я была каждое воскресенье на службе, каждый месяц причащалась. Ну, как бы так мне как сказали делать, я очень такой законопослушный, хотя от того, что, наверное, из юридической семьи, юридическо-священнической, вот, я очень послушная. Сказали, сделали. И, конечно, изучала, знакомилась, читала, но это все не было так ярко, как встреча с Елизаветой Федоровной. Потому что именно эта книга «Любовь Миллер», она вообще очень многое перевернула. И настолько перевернула, что у меня был просто шок. Надо строить храм или хотя бы часовню. Вот что-то такое. Вот. И у меня часто это звучит, это я знаю, что с этим надо бороться, и мне говорят, что с этим надо бороться. Я такой, я хочу. Но я, здесь нет такого «я» и «хочу», а я просто чувствую, что это надо. У меня вообще с какого-то момента такое ощущение, что меня так мои предки держат за шиворот и просто заставляют делать то, что надо. Потому что если я начинаю делать не то, меня как будто немножко отрывает от земли, я болтаю ножками, как на удочке вообще там, корчусь, болтаюсь, и не хочу это, не хочу это, то меня снова ставят на землю, и я делаю то, что необходимо делать, и потом это оказывается, что именно это то, единственное, что мне свойственно сделать, потому что есть вещи, которые ты делаешь немножечко искусственно, немножечко как бы так размышляя, да, я это умею, да, это... А то, что приходит тебе таким, не то что знанием, а...
Интуицией какой-то, да?
Нет, я бы не сказала, я бы сказала бы даже скорее командой сверху. Встать, пойти, выполнить. Иногда бывает очень неохота это делать. И оказывается, что это все очень легко, потому что помощь здесь, безусловно, оказывается максимальная. А ты только участник. И вот в момент крещения, я об этом уже говорила и говорила не раз, у меня было какое-то такое вдохновение, это храм Троицы в конце Хорошовского шоссе, и в момент крещения какое-то такое было невероятное вдохновение, и я прям про себя, Господи, все, что вот что тебе надо, представляете, о чем я говорила? Ну, все мое умение, все мое там мастерство, ремесла, все мои знания, все мои какие-то там качества, все тебе, вот пользуйся мной как инструментом. Так подумала. Но то, что стало происходить потом, я поняла, что на самом деле вот эта вот сила обращения, сила этой молитвы, она была услышана. И я себя чувствую не очень удачным инструментом, не очень хорошим материалом, но старающимся исполнять то, что повелено. И поэтому, да, со стороны некоторым кажется странно, что я иногда занимаюсь очень такими противоположными, не противоречащими, а противоположными вещами. То это издательство, то это мозаика, то ли это интерьер храма, роспись потолка, поездки, паломничество, участие в конференции, занятия в архиве, помощь в медицине нашим сестрам, занятия кошками, собаками, и снова издательство, и снова какие-то интервью. Это просто невозможно вроде бы для одного человека. При этом я очень люблю читать на клиросе, очень люблю устав, службу. И мне казалось, ну это так для одного человека, это много. Ничего подобного. Господь, а, дает силы, и, б, он просто дает задание. И когда он говорит в каком-то месте «стоп», я бывает даже обижаюсь. Ну что ж такое, сотрясение мозга, и я не могу читать апостол. Ну как это так? Ну как это так возможно? А тут, оказывается, надо с этим сотрясением приехать в Россию, чтобы тебя в дивной клинике, которая находится на земле императрицы Марии Александровны, дивным врачом Веры Львовны Каменской исцеляется моя голова, но параллельно проходится стажировка в Свято-Тихоновском институте на реставрационном отделении у Галины Сергеевны Клоковой. И я уже возвращаюсь на святую землю, отстажированная, с такими, знаете, не знания-то были, практика была, не было
системности какой-то.
Системности и подтверждения, и дружбы. Понимаете, ведь закладывается дружба, которая дает потом продолжение, опять же, для мастерства, для знаний, для системы и для того, чтобы можно было работать и с молодежью, и работать с сестрами.
Во-первых, преемственность возникает, ведь она же, Галина Сергеевна, удивительный мастер, вы из рук в руки получаете эту преемственность, это и есть мостик переходящий, а дальше вы можете передавать его своим и сестрам, и каким-то ученикам. И я хочу немножко, это отдельная тема, о чем хотелось бы поговорить, вот по поводу реставрации, но вот вы вспомнили о предках, сказали, что вот предки вас, мы хотим напомнить тем, кто не слышал наши прошлые беседы, о том, что у вас несколько новомучеников в роду, священномучеников.
Да, но знаете, что самое интересное, да, священномученики, в общем, так получается, их 5, сейчас вроде говоря, даже 6, но это, знаете, ко мне отношения никого не имеет. Я думаю, что им там на небесах очень стыдно за своих этих потомков, которые пока себя соберут в кучу, уже совсем состарятся и не успеют сделать то, что можно было сделать. Они были и молоды, они были и духовно крепки, и вот прадед прямой у меня и на Соловках был. И когда я прочла, как он уходил из жизни, не было ничего, он все раздавал, всем помогал, умирая от голода в коме на лесоповале, 70-летний протоиерей. Это прямой прадед, да, и очень-очень стыдно, как ты живешь, экономя себя, экономя на одном, на другом. Тут надо отдохнуть, тут надо посидеть, тут надо воздухом подышать. Все это, в общем-то, на самом деле ложь приличная, потому что они жили по максимуму.
Но все-таки хочется вот вернуться. Для меня очень важен момент как-то попытаться воссоздать, может быть, немножко атмосферу, какая была. Вот вы, будучи членом Союза художников, читаете там книгу Миллер, узнаете о житии преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, просто вам в сердце пробивает внутри, и вы берете и организовываете группу художников, которая становится основой будущей общины храмовой. Нет или не так, я себе это представляю?
Нет, там художников-то у нас и не было. Даже не организовывать, это просто группа друзей. Знаете, мы же в жизни все время окружены друзьями, близкими людьми, близкими по духу. Даже если на тот момент не все были настолько воцерковлены, например, Сергей Гаврилов, он был главой администрации нашего поселка Опалиховского, он не был настолько воцерковлен. Больше была его жена Майя, Мария воцерковлена. Вот они вошли в состав. Удивительная совершенно семья его зама, причем там Елизавета даже оказалась. И, знаете, это все были друзья, с кем просто общалась по-обыкновенному в жизни. Галина Юрова, она зав музыкальной частью была в театре Васильева. Народ был разный. Просто вышло так, что они, ну, достаточно хорошо так, ну, там, доверяли мне при какой-то такой сумасшедшенке моей жизни, там, увлечении мотоциклами, там, спортивными танцами, там, да, то как-то они верили, что не в яму приведу. И вот мы собрались, и было учредительное собрание, был благочины нашего благочиния, отец Константин Островский, да, Островский. Был мой батюшка, мой духовник, отец Владимир Сычев. Вот. Постановили признать нам возможность такую, что мы создаем общину. Ну, потом говорили, что такого невозможно, нету земли, нету денег, нету священника, нету ничего. Не могли зарегистрировать в Министерстве юстиции, не могли в Московскую епархию у Владыки Винали такое, как бы признать такие. Но на самом деле все это не просто признано, все это было принято. И это 95-й год, осень. В этом году у нас такой большой юбилей, потому что 96-го уже был рукоположен нам из диаконов отец Василий Пичушкин, он и поныне настоятель храма Елизаветинского в Опалихе. Вот просто с нуля не было земли, нам показывали разные участки на выбор, не было благодетелей. Ну, как-то постепенно закончились, кстати, карманные расходы, там немножко подразвалилась машина, но все это было настолько значительно, потому что на самом деле здесь было понятно, что сама Елизавета Федоровна и, что удивительно, Сергий Серебрянский, исповедник, он нам помог так на самом начальном пути. Говоря, позавчера отец Василий, его в храме в день как раз исповедника Сергия, вспоминал тот случай, когда еще к непрославленному отцу Сергию мы ездили на могилу, служили панихиду. Батюшка еще только рукоположен, всего где-то несколько месяцев.
Отец Василий.
Да, отец Василий, да, он не знал где-то, а я уже туда ездила во Владычное помолиться на могилу. И там начали происходить такие чудеса, о которых, ну, мы уже записали об этом, и мы, кстати, с вами уже рассказывала все эти истории, что все было ясно, что мы только участники процесса, и мы должны быть вовремя, в нужном месте, с нужной готовностью, в руки Божьи. Вот это вот то, что в момент крещения, после своего такого пожелания Господу, чтобы он меня взял в свои подручные, я еще и пожелала.
Мать Магдалина, я помню, опять же, вот когда была закладка храма в Опалихе, закладка будущего храма в честь святой преподобной мученицы Елизаветы. И когда благочинный отец Константин говорил, мы по-человечески понимаем, что этого быть не может, что ничего не получится. Ну вот возлагаем надежду все на Бога. Вот с такими словами. А вы начинали вообще, когда все было на уровне каких-то интуитивных чувств, что это должно быть. Вот мне интересно, а потом прошло какое-то время, я помню, приезжала родственница святой преподобной мученицы Елизаветы, посещала храм в Опалихе, живой носитель уже такой биологической связи. Вы что-то помните об этом?
Да не только помню, это принцесса Маргарета, а ныне уже покойный, царствие небесное, удивительный человек. Она была на инвалидной коляске, она была медсестрой, у нее был поражен позвоночник. Принцесса, на самом деле, она дочка Софии, сестры Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны, великой княгини. Она приезжала по приглашению тогда святейшего патриарха Алексея II и мэра Москвы Лужкова, и приезжала в Марфмариинскую обитель. Вот. И на тот момент Марфмариинской обитель занималась Марья Николаевна Крючкова, монахиня Елизавета. Я не помню, тогда она уже в постриге была, нет, но, в общем, мы тогда очень, наша опалиха дружила с Марфмариинской обители, и меня попросили помочь проехать по Москве на машине, чтобы это был красивый маршрут. Я Москву очень люблю и сама за рулем много бываю. Потом была литургия в Новоспасском монастыре, потом был в Марфо-Мариинской обители прием, и потом была поездка в Ильинское. Знаете, там такие частные моменты, я не знаю, стоит рассказывать или нет, но так оказалось, что у принцессы-переводчицы приболело немножко, и растерялись, что нету хорошего перевода. А у нас, опять же, в нашем активе, в наших друзьях была Леночка Иващенко, профессиональный переводчик, живший очень долго в Лондоне, с прекрасным английским языком, и прихожанка уже вот этого, ну, не нашего храма, у нас храма еще не было, но на молебны она всегда бывала у нас в чистом поле, были молебны на месте будущего строительства. Позвонила, Лена оказалась свободна, она приехала и взяла вести перевод. И дальше уже подъезжаю к Новоспасскому монастырю, просто когда вот мы, ну, мы разговаривали на остановке, а принцессу, конечно, везли в патриаршей машине с флажком, все, а я рядом на своей голубой четверке, значит, рассекала, и шофер очень недовольно меня смотрел, потому что в хорошей машине патриарше приходилось ехать за какой-то такой полуржавой четверочкой. Вот, но одеваться было некуда, в общем-то, так очень было симпатично, очень было мне так очень важно это все так по Москве.
Москва. Вы были ведущие, да?
Да, он должен был ехать, ну, следуя по тому маршруту, который, вот, потому что красивый маршрут, там и по Яузе мы проехали, и мимо Андрониковского монастыря, ну, красивый маршрут был. И надо было немножко время, чтобы мы везде приезжали вовремя, надо было рассчитывать по Москве, она была не такая загружена, была, кажется, суббота, и поэтому все это получалось, или воскресенье. И Елена попросила, Лен, я говорю, ты вот будете в машине разговаривать? Я говорю, делать что угодно, но чтобы вот принцесса Маргарита вышла и сказала, что ей очень хочется в опалиху. Ну, и все. Ну, и вот в Новоспасском монастыре как раз, когда вот открыли машину и инвалидную коляску и вынули, все, она прямо обратилась к организаторам, которые были, что ей бы хотелось посетить опалиху. Ну, в общем, маршрут был изменен. Там потом эти охрана соединялась, звонила эти, ну, которые патрульная охрана, потому что нас сопровождали машины, что как бы потеряли принцессу, она должна по Ильинске уходить была по прямой, а ушла направо в сторону Красногорской опалихи. Но уже нас не отлавливали, мы приехали на место, и у нас уже на тот момент была залита плита основания храма, 360 свай были вбиты в болотистую местность, это ровная площадка, и был деревянный храм. И знаете, принцесса хранила навсегда потом букет, который ей подарили дети наших прихожан. Они, удивительно, сами догадались, нарвали болотных таких маленьких-маленьких беленьких цветочков, такие, похожие на гипсофилу, с листочками, завязали какой-то красивый бант, ей подарили. Она увезла этот букет к себе домой, и он у нее хранился в дворце. Сказала, что это самый трогательный, самый лучший букет, который она получала в своей жизни. Принцесса Маргарита была одета, ну, по-светски, юбка, блузка, платочек. И одна из девочек, дочка была нашего регента, подошла и, значит, попросила Лену перевести. Говорит, разве вы принцесса? У вас же нет короны. На что принцесса ответила, я в короне бываю, только когда бываю в длинном платье на приеме, когда я в церкви, в платочке, я без короны. И тут мы все тоже, на самом деле, поняли, что она принцесса. У нас есть очень хорошие фотографии, как это все это было, потому что собралось довольно-таки много народа. Ждать-то пришлось им долго, но народ не разошелся. И дети не разошлись, прихожане не разошлись. И на этой огромной площадке, на которой стоит теперь храм, фундамент храма, можно сказать, батюшка отслужил молебен. И мне так было приятно, что была поставлена еще моя последняя из светских работ, которая называется «Семья». Потому что вот это был молебен, практически перед иконой в эту работу входит икона державная Божьей Матери. Еще тогда не были прославлены, это портреты царской семьи, всех, каждый на своем отдельном столбике. А на обороте каждой из этих деталей, вот этой пространственной композиции, в факсимильные, значит, ну, подписи каждого там из великих и цесаревн, государя, молитва державной иконе, это все написано золотом, а на отдельном такой стеле из горного хрусталя держава, тоже из горного хрусталя, с бриллиантами и голубыми сапфирами. Это вот моя последняя работа как художника. На этом я так считаю, что я как светский художник закончила свою деятельность полностью. Следующая была уже тоже эмалевая работа. Это эмаль матушки нашей на юбилей день наш подарила. Это, конечно, преподобная мученица Елизавета. А дальше пошли, ну, и иконы, и реставрации, там, издательской деятельности, там, росписи, там, стен, потолков. Но это уже все вот светская работа, портретная, тем более, как портретист, как пейзажист, там, вроде как ценилась. Была вот эта вот семья. Семья.
Вы прослушали первую часть беседы с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Магдалины. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.